Всем привет! С вами еще один выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Виктор Корейша, руководитель отделов Message Bus и Storage в компании «Озонтех». Вить, привет!
Привет, Андрей!
Я когда готовился, я нашел выпуск у Фиделины, где ты рассказывал про work-life balance. И там ты рассказал такую штуку, что, на твой взгляд, вообще худший период в году – это новогодние праздники. И вот как раз мы записываемся сразу после новогодних праздников. Стали ли эти новогодние праздники для тебя таким же худшим периодом, как обычно?
Ну, там речь была не совсем о том, что для меня это худший период.
Нет, для экономики, да, я помню.
Да, я в целом не очень понимаю концепцию того, что давайте мы все вместе опустим руки и, значит, две недели не будем ничего делать. Мне она не очень нравится, и мне кажется, что это изначально не очень правильный подход, когда у нас новогодние праздники – это же вообще какой-то ужас. То есть, если мы сравним с праздниками в других странах, там по общему количеству, может быть, там столько же в году, но такого…
Сосредоточения.
В одном месяце, насколько я понимаю, ни у кого нет. Ну, или даже если у кого-то есть, у них тоже большие сложности. Да, я осуждаю эту историю и продолжаю осуждать ее в этом году точно так же. Но если говорить про меня лично, то я проболел все новогодние праздники, так что можно считать, что для меня их, в общем-то, особо и не было.
У меня похожая история. Вот, так что, да, сочувствую и поддерживаю. Смотри, я начинаю обычно выпуск с того, что задаю вопрос: Вить, как вообще ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Ну, я очень надеюсь, что кто-то из твоей аудитории, может быть, слушает не только замечательный подкаст «Frontend Weekend», но еще и подкаст «Кода-кода», который я веду вместе с моим соведущим Женей Антоновым, который тоже когда-то был у тебя в гостях. Так что, кажется, есть шанс, что кто-то, может быть, про это слышал. Ну, а кроме того, что я веду подкасты и работаю в Озоне, я стараюсь выступать, писать статьи. В общем, ну, некоторую публичную деятельность так или иначе веду, так что, ну, может быть, кто-то где-то меня видел и в таких ипостасях тоже.
Давай начнем по классике с того, как вообще ты попал вот на то место, где ты сейчас находишься. Я, насколько смог посмотреть там всякие линкедины, нашел, что ты начинал чуть ли там не с инженера технической поддержки, что у тебя вообще очень там разносторонняя карьера, ты был сам владельцем IT-бизнеса до того, как попал уже в корпорации. Интересно послушать, как и по какому принципу ты менял одно на другое.
Ну, действительно, мой путь в IT начался с техподдержки у местного локального екатеринбургского интернет-провайдера. Я пошел туда работать, пока еще был студентом. И надо сказать, что до тех пор у меня не было персонального компьютера. И я вообще довольно плохо разбирался в том, как работает сеть. А еще у меня был дикий страх разговаривать по телефону. Ну, просто психологическая проблема. С детства мне было страшно разговаривать по телефону. Мои товарищи по учебе начали искать массово работу там, ну, со второго, с третьего курса, кто когда. И где-то в начале третьего курса я там за одним из них увязался, говорю, расскажи, как там, чего, как надо, чего делать. И вот, значит, один там пошел в условный Макдональдс работать, а двое пошли вот работать в техподдержку и говорят, вот есть еще места, типа приходи, может быть, тебя возьмут. Я в тот момент вообще не подумал о том, что надо обладать какими-то навыками для того, чтобы меня куда-то вообще-то взяли. Я просто пошел за компанию. И мне очень сильно повезло, потому что человек, который проводил собеседование, тоже ничего не понимал в том, как работает сеть и как вообще устроен технический бизнес этого интернет-провайдера. То есть он был чисто такой бизнесовый чувак. Посмотрел на мою общую адекватность. Таким образом, я попал на стажировку в техподдержку. Прошло много времени, прежде чем я уже заканчивал учебу, понял, что мне это все интересно, больше читал про интернет, и я понял, что мне не так интересно, наверное, копаться в настроечках, в том, чтобы кому-то что-то объяснять, как это делать, и даже в том, чтобы там, не знаю, устанавливать сетевое оборудование и строить какую-то топологию сети, как мне интересно этот самый интернет создавать. Я понял, что я хочу делать веб. Я нашел там какие-то материалы, тогда не было такого обилия всяких разных курсов, но все равно какие-то материалы можно было найти. Стал учить фронтенд и стал учить PHP. Тогда это было самая распространенная технология, то есть HTML, CSS, jQuery и PHP. Вот это мой первый стек, на котором я, собственно, учился делать веб. Устроился на свою первую работу программистом, поработал некоторое время разработчиком. Даже мы делали, на мой взгляд, тогда довольно крупные проекты и, кстати, довольно объемный интернет-магазин, что, может быть, в итоге меня когда-нибудь в Озон и привело, хотя, наверное, это не совсем правда, так сказать. И меня позвали в рекламное агентство возглавить отдел разработки сайтов. То есть они хотели, чтобы они могли не только продавать интернет-рекламу, но и, собственно, делать сайты. У них не было для этого ничего. Так получилось, что мы хорошо общались. И вот меня позвали, сказали: «Витя, вот тебе карт-бланш, создавай отдел, будешь большим начальником». Ну, забегая вперед, сильно большим начальником я стать не смог. В итоге мы доросли там до 3, что ли, человек. Ну, как-то худо-бедно это работало. В общем, пару лет я там провел, пока не понял, что не схожусь с собственниками во взглядах того, как должна расти именно бизнесовая история. И я нашел партнера, который тогда основывал веб-студию, аутсорс-агентство, или как сейчас в айтишных кругах чаще говорят, галеру. И вот вместе с ним мы такую галеру основали. Я стал техническим директором сразу, то есть с места в карьер. Не то чтобы я проходил какие-то там 28 ступеней, нет, поскольку я был одним из основателей, значит, у меня была возможность назначить себя кем угодно, ну и, собственно, и взять на себя всю полную ответственность. Первое время я там почти все делал руками и за все технологии отвечал сам, и занимался тем, что и, значит, клиентские какие-то проекты пилил, и внутренние, не знаю, CI/CD настраивал, и народ нанимал, и за капекс-опекс отвечал, и за какие-то внедрения новых технологий, там, не знаю, как раз где-то в это время начался бум всяких фронтендерских фреймворков, там всякие React, Vue и прочие стали появляться. Я активно участвовал в том, чтобы вся эта история появилась в Фениксе, так называлась эта компания.
Как ты думаешь, вот эти вот 7,5 лет именно вот технического директорства в галерее, как ты его называешь, что это вообще тебе дало в плане опыта?
Это мне, конечно, дало очень много. В первую очередь в зоне того, что я вынужден был брать на себя ответственность за такие штуки, о которых я никогда вообще не думал. О том, что кто-то несет за них ответственность, и кто-то должен что-то делать. Поскольку нас было не так много, поскольку все, что было хоть сколько-то техническое, относилось ко мне, от, не знаю, там, картриджа в принтере до, собственно, той технологии, на которой мы делаем там клиентские проекты, очень большая была зона ответственности. Ну, я учился постепенно. Я учился и сначала тому, чтобы ее брать, потом я учился тому, чтобы ее отдавать. Это все было очень тяжело. И в целом мне все это очень нравилось. То есть весь этот процесс и то, чем мы занимались в Фениксе, было очень клево и здорово. До тех пор, пока я не понял, что мне не хватает масштаба, мне не хватает каких-то масштабных задач. То есть мы своим бизнесом доросли до некоторого объема, и дальше было понятно, что никакого взрывного роста не будет. То есть да, мы будем брать, там, не знаю, не 10 проектов в год, а 20, не 20, там, а 40, но глобально я никак не буду влиять на этот мир. То есть вот мы сколько-то влияния оказываем, а мы, ну, занимались, сейчас Феникс занимается разработкой сайтов для застройщиков, то есть мы делали там сайты жилых комплексов. Ну и, соответственно, локально в Екатеринбурге влияние было довольно большое, потому что ты выходишь в город, ты смотришь по сторонам, значит, здесь новостройка, там новостройка, и ты во всем этом участвовал. То есть для этих ты сделал сайт, для тех ты сделал там тендерную площадку, еще чего-то, и это круто. Но этого масштаба мне перестало хватать, и я, в общем, смотрел по сторонам, искал, где этот масштаб взять побольше. Но возвращаясь к тому, что мне дало, да блин, очень много дало, ну, типа, половина моей профессиональной жизни прошла там, и сложно вообще отделить себя от вот этой должности. То есть я настолько с ней сжился, я настолько ее пережил, я настолько много в себе изменил, что, наверное, я стал вообще другим человеком. Я напомню, что до того, как я там всю эту историю начал, я был студентом-физиком, который ничего не понимал в компьютерах, который боялся общаться с людьми, который не брал на себя ответственность даже там за, не знаю, выполнение условно собственных домашних заданий. Все это мне было страшно, все это мне было непонятно. Да, то есть сначала я в предыдущих компаниях я сделал себя как профессионал. Я получил профессию не от там преподавателей, а от того, что делал реальную работу за денежки. Иногда денежки не платили, но так, наверное, у всех нас бывало. Ну, а в «Фениксе» я, наверное, стал тем, кто я есть в плане общения, в плане менеджмента, в плане умения брать на себя ответственность.
В какой момент появилась еще история с тем, что вы, ну, типа, делали сайты для новостроек? Я так понимаю, что как раз примерно где-то в эти годы появился сайт-проект, насколько я смог нагуглить, твоей жены, видеоблог «Где жить?», где ты вместе с еще какой-то женщиной, точно не твоей женой, обозревал новостройки. Это было как некое такое хобби, или это была такая, знаешь, типа история синергичная, что вы обозреваете новостройки, к вам приходят новые ЖК, заказывают у вас новую разработку, и оно друг друга подпитывало?
Давай, раз уж ты упомянул мою жену, стоит сказать, что она, конечно, в этой всей истории сыграла далеко не последнюю роль. После декрета она захотела помогать мне в моем бизнесе и вышла тоже работать в «Феникс». Она вышла маркетологом, рекламщиком, в общем, возглавила направление того, что мы стали делать не только там техническую часть, но и всякую маркетинговую обвязку, там, контекстную рекламу. Это все как-то более-менее продавалось уже текущим клиентам, но нам хотелось расширяться, и вот мы искали какой-то способ выходить шире. И да, это не было хобби. Мы придумали, что а давайте мы покажем всем, что мы вообще-то умеем не только в креативы и не только в техническую часть, но еще и в очень мощную аналитику. И мы реально запарились. Наверное, несколько месяцев, несколько человек сидело. То есть мы вложили в это деньги, мы вложили в это время, мы сидели, делали аналитику, мы проводили опросы, мы, значит, анализировали какие-то материалы, я помню, там, планы этажей, какая-то сравнительная там была история с тем, как что продается, какие квартиры там лучше, какие квартиры хуже. И вот мы придумали, что мы сделаем такую передачу, где мы все это покажем и все это расскажем. Не получилось вообще нифига.
Не, ну ладно, там у самого популярного выпуска аж 7500 просмотров.
Но все эти просмотры абсолютно в никуда, потому что нам хотелось сделать так, чтобы условный маркетолог-застройщик посмотрел и сказал, блин, какую крутую они сделали аналитику, какие крутые они провели опросы, как клево они посчитали эти проценты, как круто они вычислили, там какие-то были у нас индексы. Но за это моя жена как раз отвечала. Я, честно говоря, не помню, как это все называлось, но там вот есть какие-то умные маркетинговые, значит, отношения. Вот, как мы все круто умеем считать. Оказалось, что даже те, кто это все посмотрел, и те, кто по должности должен в этом всем разбираться, вообще ничего не понимают в этой аналитике. И вот эти самые маркетологи застройщиков, они просто пропустили мимо ушей, на эти цифры не посмотрели, на эти там схемы, графики ни на что не посмотрели, и просто не поняли, о чем речь. Но, говоря современным языком, довольно кринжовая история. Кажется, получилось не очень хорошо, но, опять же, во-первых, я открыл глаза на некоторые вещи, связанные с тем, как устроен этот мир. А во-вторых, ну, это помогло многим вещам научиться. То есть я там более-менее понял, как вообще работает эта история с видео, как работает история со звуком. Естественно, мы сделали кучу ошибок, там и плохая картинка, и плохой звук, но мы старались настолько, насколько могли. Именно на этом проекте я понял, что я хочу дальше заниматься какими-то публичными историями. И, наверное, там мой подкаст, который родился там, через год, наверное, после того, как мы закончили с проектом «Где жить», это в том числе, ну, детище того, что в моей голове крутилось, что я хочу быть вот таким публичным человеком, хочу чего-то кому-то рассказывать, хочу чего-то с кем-то обсуждать, хочу, чтобы это кто-то смотрел и слушал.
4 февраля 2021 года ты опубликовал, что делаешь первый выпуск подкаста «Кода-кода» и хочешь говорить о жизни в IT без обсуждения хардкорных технологий и успешного успеха в стартапах. Почему вообще вот на это ты решил делать упор? И как вообще ты решил, что вот именно тогда время, чтобы тебе делать новый подкаст?
Слушай, это очень классный вопрос, потому что мы остановились там в моей карьерной истории, и сейчас ты как раз меня спрашиваешь о продолжении, хотя сам этого не понимаешь.
Нет, я прекрасно понимаю, у меня вся хронология прописана с этими.
А, Андрей на самом деле готовится гораздо серьезнее, чем вы, дорогие слушатели, наверное, думаете. История была такая. Значит, наступила пандемия. Если помните, это был как раз 20-й год, конец 20-го года. И вот начало 21-го были как раз такие совсем жесткие локдауны. Отменились все конференции. У меня был куплен билет, по-моему, на дамп вот екатеринбургский. Он отменился еще там куда-то. Люди перестали вообще общаться лично и встречаться. Люди перестали ходить в офисы. В какой-то момент я понял, что я общаюсь только вот со своей вот этой аутсорс-командой, и я чувствовал, что мне очень сильно не хватает профессионального общения, что мне хочется с кем-то говорить про IT-менеджмент, мне хочется с кем-то говорить про технологии. Ну, а аутсорс-бизнес, он устроен так, что ребята, которые очень глубоко закапываются, они в какой-то момент уходят выше. Ну, это нормальная история. То есть приходишь ты условно джуном, не знаю, год там полтора поработал, кто как, кто-то полгода, кто-то два года. Но плюс-минус, да, если тебе хочется профессионально расти, скорее всего, ты вырос до какого-то состояния, в котором ты уже можешь двигаться куда-то дальше. С одной стороны, это очень классно для ребят. Когда-то мне было очень обидно как работодателю, что это так происходит, хотя потом я понял, что на самом деле это очень естественный и очень правильный процесс. Но с другой стороны, это приводит к тому, что люди с вот этой нарощенной экспертизой, они не остаются в рамках компании. Ну, кто-то остается, но этих людей не так много. И это значит, что мне, по большому счету, особо не с кем обсудить какие-то вещи, которые там меня профессионально развивают. А мне очень хотелось это сделать. Если раньше я мог это делать, там, сходив на какой-то митап или на какую-то конференцию, то в локдаун я не мог сделать вообще ничего. И мне пришла в голову идея. Эта идея была такая: а давай я напрошусь к кому-то на консультацию. Ну и в рамках этой консультации обсужу те вопросы, которые меня беспокоят. Я помню, первую такую консультацию я провел с Колей Ясинским. Совершенно потрясающий тоже товарищ. Он ведет YouTube-канал «Шифу». Я, кстати, не знаю, ведет он сейчас или забросил эту историю. Ну, вот тогда он довольно активно вел. И мне это очень понравилось. То есть мы с ним поговорили. Я действительно для себя вынес много важных штук, и в том числе полезных штук. А потом я стал думать, окей, ну вот здесь я пришел с какими-то конкретными насущными проблемами. А как мне пообсуждать то, что мне интересно пообсуждать, но то, что вот прямо сейчас мне, ну, не супер горит. То есть кажется, что как-то отдельно там за это платить, искать какого-то эксперта тяжело. И мне пришла в голову идея. Я думаю, а давай я напишу тем людям, с которыми я хочу пообщаться, на ту тему, на которую я хочу пообщаться, но предложу им не провести для меня консультацию, а предложу им записать подкаст. Ну, я их сразу предупрежу, что этот подкаст, может быть, выйдет, а может быть, не выйдет. Но, значит, таким образом мы какой-то диалог начнем. Так появилась кода-кода, в общем-то. То есть я стал общаться с людьми, я понял, что это интересно, что то, что получается, здорово. Первый выпуск, я помню, я монтировал, наверное, месяца полтора в ежедневном формате. Ну, то есть это реально было, не знаю, там 60 часов, не знаю, 70 часов работы, потому что мне не нравилось вообще все. Я переделал его, не знаю, там 25 раз полностью. То есть я поговорил с тремя людьми для первого выпуска, у меня было 3 часовых разговора. Я вырезал себя полностью из этих разговоров, себя полностью переписал. Я, значит, там резал людей. Я с одним из них я досозвонился, дозаписал что-то еще. Короче, в итоге у меня появился выпуск, я сейчас точно не помню, ну, условно, там, на полчаса.
40 минут.
В общем, чтобы ты понимал, я, типа, порезал его там в 3 или в 4 раза.
Не, ну я понял. То есть у тебя 3 часа исходников, и ты пытался максимально набить его пользой и плотно упаковать.
Да, но еще мне очень не нравился я. Я себя переписывал очень много раз. Не знаю, как ты начинал, может быть, с твоим бархатным голосом это все было легче, но я, когда себя слышал, мне очень не нравилось то, что получается, и поэтому я переписывал себя, переписывал, потом понимал, что предыдущий раз было лучше, пытался там что-то восстановить. Ну, в общем, потратил очень много времени, и мой синдром того, что получается очень плохо, не знаю, как это называется, я хотел сказать синдром самозванца, наверное, не совсем правильный термин.
Перфекционизм, наверное.
Да, может быть, перфекционизм, а может быть, страх. Вот как раз та история с тем, что проект «Где жить» получился, на мой взгляд, довольно плохо, а мне хотелось сделать хорошо. Я очень боялся, что снова получится не очень. В общем, очень много работал над тем, чтобы получилось чего-то.
К какому выпуску ты расслабился и стал монтировать какое-то адекватное время?
Ты знаешь, до сих пор я потихонечку все больше расслабляюсь. Если построить график, сколько времени я монтирую каждый эпизод, то, наверное, этот график будет так монотонно убывать. Вот, но в целом весь первый сезон мне дался супер тяжело. А на второй сезон я понял, что я хочу позвать себе соведущего. Я выбрал одного из тех, кто мне был наиболее комфортен в формате гостя, Женю Антонова. Пригласил его, я почти был уверен, что он мне откажет, вот на 99%. И со второго сезона мы стали писаться вместе. И когда мы стали писаться вместе, и у меня появилось второе мнение, и это второе мнение очень часто было не такое, что все фуфло, значит, выкидывай, а такое, что классно получилось, давай делать, тогда уверенность в себе у меня как бы начала расти. И тут еще важно сказать, что от подкастов вообще очень мало обратной связи. Вот если вы сейчас слушаете этот выпуск, я уговариваю вас оставить где-нибудь комментарий. Я не знаю, Андрей, где у тебя можно комментарий оставить?
Нигде нельзя. Ну, в соцсетях можно оставить комментарий.
Оставьте комментарий хоть где-нибудь в соцсетях, да, потому что на большинстве площадок, где есть подкасты, ну, ничего нельзя сделать. Там на Яндекс.Музыке как будто можно поставить лайк, но на самом деле это сердечко обозначает только подписку. То есть это даже не лайк там конкретному выпуску. Хотя конкретного там вроде тоже есть, но это там как-то не очень считается. По крайней мере, от аудиоформата очень мало обратной связи. Если от видеоформата там в Ютубе что-то происходит, есть какие-то комментарии, то от аудиоформата очень мало обратной связи. И за весь первый сезон подкаста, я помню, мне написало 2 человека. Один там где-то в Apple подкастах оставил какой-то комментарий, и один человек написал в телеграм-канал Кода Кода, который я вот завел как раз для того, чтобы хоть какую-то обратную связь получать. Это было 2 сообщения за, по-моему, 11 или 12 выпусков. То есть мне сложно вообще понять. Вот мы пробуем какие-то разные форматы выпусков, а какие из них получились хорошо? Вот мне нравятся одни, а может быть, людям вообще-то нравится другое. Подстроиться под аудиторию не очень получается. Является ли это плюсом? Наверное, из-за этого подкаст получается более аутентичным. Потому что ты не ориентируешься, да, на то, что ага, вот такой-то формат или там такой-то гость или какой-то разговор дает какие-то бонусы. Ну, хотя ты все равно на это ориентируешься где-то у себя в голове. То есть мне все равно всегда кажется, что вот такой-то подход или такой-то гость или такой-то формат сработали лучше или мне понравились больше, и значит, давайте их делать.
Я при всей своей тщательности подготовки не смог найти, почему Кода Кода. Почему такое название? Почему пчелка?
И казалось, и кажется, что это совершенно гениальная история. Но, как оказалось, народ вообще не выкупает. Кода — это в балете или в симфонии какая-то часть, которая идет после основной части. Ну, то есть, допустим, в балете есть 3 части, там, первая часть, вторая, третья, и кода. То есть это как бы такой постскриптум, послесловие. Поэтому кода-кода — это значит, что мы говорим с людьми, которые относятся к IT, относятся к коду, но не говорим там про конкретные языки программирования. А с пчелкой другая прикольная история. Дело в том, что до подкаста я начал еще одну активность. Всю жизнь мечтал сделать настольную игру. И в пандемии у меня появилось на это чуть-чуть времени. И я понял, что я вообще неправильно к этому подходил. Я очень сам люблю настольные игры, в том числе ролевые настольные игры. И я понял, делать настольную игру сразу для себя очень сложно. Ну, потому что я люблю большие игры. Типа там «Сумерки Империи», где разложился и целый день играешь. А сделать сразу большую сложную игру очень тяжело. И тогда я решил начать с игры для детей. Ну, то есть вот какая-то маленькая игра, которую там за 5-10 минут можно разложить, сыграть, там, сыграть со своим ребенком. У меня как раз сын там учился читать потихонечку. Мне еще хотелось, чтобы это его там чуть-чуть сподвигло. И я сделал и в итоге выпустил настольную игру.
Обжоры.
Да, там, значит, маленькие зверечки собирают себе тортики, которые они хотят скушать. И для этой игры моя коллега Света сделала набор иллюстраций. Большая часть картинок в итоге там как-то преобразилась, но вошла в итоговую игру. А одна картинка, которая мне очень нравилась, но так получилось, что в игру не попала. На этой картинке была пчелка. И я решил, что раз уж у меня есть такая классная картинка, которую нарисовали специально для меня, ну, стоит ее использовать хотя бы для чего-то. Таким образом, она стала символом подкаста.
Я нашел, что ты делал ее 2 года. Поэтому вопрос, что с учетом того, что ты делал 2 года вроде бы простую игру для детей, как ты говоришь, в итоге какой опыт тебе это уже дало? И не знаю, смог ли ты на этом нормально заработать или что-то такое?
Ну, заработать сразу нет. Я продал в итоге игру издательству, но это было какие-то 2 копейки. В общем, совершенно можно на это не обращать никакого внимания. По-моему, 26 тысяч рублей в итоге мне перечислили. Но учитывая, что я еще потратил какие-то деньги там на иллюстрацию, на какие-то пробные печати, наверное, в итоге у меня где-то в ноль оно вышло или даже, может быть, в минус.
А ты хоть видишь эти какие-то, тебе присылают, там, как они ее продают или все, ты ничего не знаешь?
Да, да, мне прислали продажи. Там был первый тираж 3000 экземпляров. Он уже полностью разошелся. Сейчас уже второй тираж продается в магазинах. Так что да, там все очень неплохо. Но я вообще понял, что я неправильно подходил к этой истории изначально. Я когда... Ну, я с детства пытался сделать настольную игру. Это вот, типа, моя идея фикс, она была с самого начала. Вот, но я всегда пытался сделать ее для себя так, чтобы мне было интересно. А здесь я подошел к ней с точки зрения такого продукт-менеджмента. То есть я сначала изучил аудиторию, я посмотрел на механики, я посмотрел на рынок, я посмотрел на ниши, на то, там, что где, как не заполнено, что как где продается. Я проводил очень много исследований, проводил много тестовых игр, проводил тестовые там показы иллюстраций, механик. Короче, ну, кажется, что это получился такой полноценный продуктовый проект, который я сделал вот от начала того, что понимание там болей аудитории, до того, что эта история вышла. Плюс это был абсолютно не айтишный проект, да, и таким образом можно было вообще понять, а где здесь специфика айтишная, а где, в общем-то, можно применять и в других жизненных обстоятельствах.
Ты писал, что думаешь, что это не будет рекордом, и что у тебя в разработке есть гораздо более долгоиграющие проекты настольных игр. Как у тебя продвигаются дела?
Ну, они у меня все еще есть, вот, но, к сожалению, мои приоритеты несколько изменились. Пока что я занимаюсь ими очень постольку-поскольку.
Как раз если говорить про то, как ты попал в Озон, хотелось бы немножко вот чуть подробнее узнать историю, то есть как ее вижу я. У вас в какой-то момент начались какие-то рекламные интеграции, и в определенный момент у вас начались прям партнерские сезоны. И у вас был один партнерский сезон с Озоном. И, насколько я понимаю, где-то в процессе этого партнерского сезона, видимо, Озон начинает вести с тобой переговоры уже о том, чтобы ты пришел непосредственно в Озон. И как раз где-то там оно совпадает, и ты становишься примерно там полтора года назад руководителем отдела месседж-бас в Озонтехе.
Ты почти все правильно рассказал. Ну, работало это так, что в рамках наших договоренностей было, что мы выпускаем партнерские выпуски, а еще там, ну, какие-то посты публикуем у себя в канале. Вот есть канал Кода-Кода, канал подкаста, да, где мы пишем анонсы, и иногда там какие-то посты еще появляются. И в рамках вот такого поста, который нас попросили опубликовать, который в итоге так и не появился в канале Кода-Кода, была, ну, как это называется, реклама вакансий. Ну, реклама или просто там публикация вакансий. Потому что у бигтехов всегда, конечно, есть желание получить себе классных специалистов. И история с тем, что вакансии всякое промоутятся и везде публикуются, это, ну, довольно популярная история. И меня попросили опубликовать 2 или 3 вакансии. Они все были менеджерские. По-моему, все вот уровня руководителя отдела, может быть, какие-то выше. И мы, значит, обсуждали этот пост, а что конкретно написать, потому что, ну, нам не хотелось просто так там кидать ссылки, мы хотели сделать что-то интересное. И в рамках этого обсуждения мы обсуждали, а кто, собственно, нужен вот на эти вакансии, кого мы ищем, кто наша целевая аудитория. И Женя, человек, который не только мой соведущий, но и так уж получилось, мой активный промоутер, в какой-то момент вкинул в этот чатик, что... Блин, ребята, так тот, кто вам нужен, это, значит, Витя и есть. Ну, мы там что-то посмеялись, пошутили по этому поводу. А потом опять Женя пришел ко мне и говорит, так да, действительно, ты подходишь, скинь ребятам резюме. Ну, естественно, искали людей, не те же самые люди, которые общались с нами по поводу, собственно, выпусков, да, это разные люди в компании. Но, тем не менее, они меня скинули, рекомендовали. Ну, как вот обычно в больших компаниях есть возможность кого-то рекомендовать. Ну, а дальше... Я понял, что, блин, если уж я попал в эту историю, надо постараться сделать максимум того, что я могу. Я обложился книжками, статьями и видео и стал максимально вообще готовиться к собеседованию. А я до этого в жизни вообще собеседований практически не проходил. То есть вот это вот первое там собеседование на техподдержку было формальное, потом меня, значит, позвали друзья, потом в Феникс я тоже перешел, получается, без собеседования, то есть мы там вместе основали. И у меня не было никакого опыта, я очень боялся, и я решил подготовиться, я решил вспомнить все, что я вообще знаю про разработку. Я перечитал несколько книжек, в том числе мне очень помогла книжка Мартина Клепмана, которая называется «Проектирование высоконагруженных приложений». Я успел перед собеседованием прочитать ее 2 раза. Очень многие штуки оттуда я вспомнил, и очень много мне помогло, ну, и в собеседованиях, и там на начальных каких-то этапах работы, потому что я не работал с большими системами до того. Ну и, как всегда, несколько этапов собеседований, то есть дальше мне тут уже подкаст не особо помогал, но интересный был факт, что два из этих этапов проходили с людьми, которые в рамках вот этой рекламной интеграции были у меня в следующих выпусках подкаста. И со своим непосредственным начальником я был у него на собеседовании, а на следующий день я брал у него интервью про Developer Experience, которое попало потом в выпуск подкаста. Ну, вот такая интересная история. На тот момент он мне еще не ответил о результатах нашего собеседования, поэтому я чувствовал себя немножко странно, что общаюсь с человеком, от которого я жду некоторого очень важного в моей жизни ответа, вот, но не могу задавать такие вопросы напрямую, потому что тема наша совсем другая.
То есть это было, получается, вроде и по блату, но при этом совсем не по блату? Потому что каких-то поблажек тебе не было ни на одном из этапов?
Нет, поблажек мне не было, и в целом, ну, культура Озона, опять же, мне сложно здесь сравнить там с другими бигтехами, потому что это первая такая большая серьезная айтишная компания, в которой я работаю по объему, но глобально в Озоне нет каких-то поблажек ни для каких людей, независимо от их там предыдущих заслуг, то есть все проходят... ну, более-менее стандартизованные этапы, и всех оценивают абсолютно честно. И, ну, здесь даже ходят там некоторые истории про то, как известных в IT-сообществе людей собеседовали абсолютно честно. Ну, и там кто-то прошел, кто-то не прошел, кто-то там принял оффер, кто-то не принял. Но то, что нет никаких поблажек, это совершенно точно. Кажется, что это очень важная часть культуры, даже не потому, что там это честно или это нечестно, но потому что тебе очень стрёмно будет работать с людьми, которых взяли только потому, что они там молодцы. Или потому, что они там ведут какие-то подкасты, какую-то внешнюю деятельность. Круто работать с профессионалами. Круто работать с людьми, которые знают свое дело, которые хотят достичь того же самого, что и ты. В этом плане мне очень нравится здесь атмосфера, потому что когда ты всех людей набираешь таким образом, ты дальше работаешь с, ну, вот такими заряженными ребятами. Это одно из тех вещей, ну, которые, наверное, мне больше всего понравились и которых я меньше всего ожидал, когда шел сюда. То есть я шел там за должностью, я шел там условно за деньгами, и я думал, что я это все получу, я там сколько-то поработаю, там заработаю себе денег, а получу я вообще другое. Ну, при том, что да, естественно, мне платят денег, я нисколько этого не стесняюсь. Но я получил опыт работы вот с такими заряженными людьми. Вот в аутсорсе такого не было. Потому что, я повторюсь, там совершенно другая история. Да, там люди заряжены там, на то, чтобы себя развивать. Приходят такие, но они очень быстро уходят, потому что они очень быстро развиваются до какого-то состояния, и дальше им нужно куда-то двигаться. А куда они двигаются? Ну, вот они двигаются в такие компании, в том числе, как Озон.
Не стало ли мешать после того, как тебя взяли в Озон, одно другому? То есть не стали ли партнерские интеграции, которые были у Озона с Кодой, наоборот, типа реже? Как дальше выстраивались отношения?
Ну, в этом плане мне очень сильно повезло, потому что, в принципе, мы у себя в Коде решили, что мы не хотим, чтобы у нас был там один рекомендатель на все времена, и мы меняем этих людей. Да, с Озоном у нас был договор на один сезон, и я получил оффер примерно в тот же момент, когда выходил там финальный или предфинальный выпуск. Ну, то есть мы закончили все наши деловые отношения до того, как я, собственно, вышел сюда работать. Как бы это строилось иначе, честно говоря, не знаю. Наверное, мне бы пришлось отказаться. Наверное, я бы отказался от рекламы, конечно, потому что, повторюсь, это, ну, не супер какие-то существенные деньги. Вот, а так, ну, я пришел, естественно, там вначале, как у всех, есть какая-то анкета, там, compliance, ты заявляешь, что у тебя есть там какое-то пересечение, то есть я сказал, что да, были там деловые отношения, никто ко мне не пришел ни с какими вопросами. Я больше боялся, что проблема будет вот не там юридическая, а проблема будет именно с тем, что на меня будут там люди показывать пальцем и говорят, да ты там, ну, вот такая звезда, которую взяли по блату. Этого нет. Почему этого нет? Потому что вот эта культура, о которой я говорю, она не только существует, но она еще и транслируется всем. И вообще мне очень нравится, знаешь что, когда я работал в маленьких компаниях, все время была какая-то история с тем, что вот есть некоторая культура или некоторый майндсет, который есть у руководства, и его надо с очень большими фильтрами доносить до сотрудников. Потому что ты условно клиенту там продаешь не просто, что мы там сделаем сайт, а мы там вот такие классные, и мы там то делаем, и так мы там... Ну, в общем, знаешь, как продажи работают, там надо все время что-то лишнего рассказать. Я очень это всегда не любил, за это там отвечал мой партнер, и слава богу, что он у меня был, потому что я бы никогда в жизни ничего не продал. В Озоне очень классно, что у нас может быть единый майндсет с руководством. И неважно, на каком уровне я нахожусь, там, тимлид, или я вот руководитель отдела, или там мой начальник, он начальник департамента, есть возможность транслировать наверх то же самое, что ты транслируешь вниз, без вот этого двуличия. И это очень клево. И, наверное, это то, чего мне вот не хватало всю мою предыдущую карьеру.
Вообще, у тебя есть сайт свой, Корей.ру, где есть какие-то твои там заметки слэш-статьи, и там как раз вот было про прозрачность, я помню, одна статья, я ее пробегался. Вообще, вот в плане ценностей, что тебе вот с учетом твоего разнообразного опыта исторического кажется самым важным, помимо прозрачности?
Знаешь, вот ты спрашиваешь про самое важное, и у меня в голове сразу, что я не репрезентативен. То, что для меня важно, наверное, нельзя назвать самым важным. Давай поэтому я буду говорить не про то, что самое важное, а про то, что все-таки для меня важно. И да, прозрачность, она, наверное, на первом месте, потому что, ну, мне очень важно, чтобы то, что я говорю, не расходилось с тем, что я думаю, с тем, что я чувствую, потому что, когда оно даже чуть-чуть расходится, я очень нехорошо себя чувствую. То есть вот если мне пришлось там какому-то человеку чего-то сказать, что я на самом деле не думаю, или как-то там чуть-чуть изменить, ну, в этот момент я просто не очень хорошо себя чувствую. Если говорить про другие какие-то ценности, которые мне важны, мне очень важно, чтобы то, чем я занимаюсь, и то, чем там занимаются люди вокруг, это было то, что тебе действительно нужно. Вот это не совсем то же самое, что прозрачность. Мне очень тяжело было бы заниматься делом, которое, например, приносит мне деньги, но которое мне, ну, мне не клево от его результатов. Когда мы делали там сайты для застройщиков, мне было клево, что вот эти дома строятся, что люди там живут. Сейчас, когда мы делаем там marketplace, мне на самом деле очень нравится наш продукт, я сам там покупаю в Озоне. В некоторые моменты моей жизни мне приходилось делать что-то, что мне самому неинтересно. Ну, не знаю, там в учебе были какие-то предметы в институте, которые мне не нравились. Потом там, не знаю, приходилось... Ну, вот какое-то время я проработал в рекламном агентстве, вот там мне вообще ужасно не нравилось, потому что мне приходилось делать не те проекты, которые там я считаю, что нужны, а те проекты, которые там более выгодны с точки зрения того, чтобы им дальше продать рекламу. И с одной стороны, я понимаю, что так работает бизнес, с другой стороны, мне от этого, ну, вот внутри очень нехорошо и очень, ну, неприятно. А когда я занимаюсь тем, что мне нравится... Кстати, ты начал свои вопросы с моего подкаста, где мы обсуждали про work-life balance. Я тогда говорил, что мне вообще не очень нравится идея отпуска. Потому что я считаю, что ну, ты не должен так сильно уставать, что тебе нужно там реально, не знаю, 4 недели или там 2 недели ничего не делать. Да, там, понятно, есть выходные, в которые ты можешь там заняться какими-то дополнительными активностями, не знаю, сыграть в настолки, сходить с семьей, там, не знаю, к доктору, еще чего-то. Но вот эта история с тем, что ты там некоторый момент времени супер сильно устаешь и потом отдыхаешь, мне не нравится. И, ну, в первую очередь я связываю это именно с тем, что люди занимаются не тем, что им нужно на самом деле. Потому что когда я занимаюсь тем, что мне нужно, да, я могу устать, но эта усталость, вот она такая чисто физическая, ну, условно, поспал и уже не так устал. Ну, или там 2 выходных, не знаю, полежал на диване, и уже все классно. А когда я занимаюсь не тем, что мне нравится, то действительно накапливается такая усталость, от которой вот нужно вот это вот откисание там недельное, двухнедельное и так далее.
Еще смотри, я еще у тебя видел статью, которая мне отозвалась в сердечке, про то, что увеличение команды не приводит к тому, что продукт будет быстрее сделан. К этому у меня, в принципе, есть вопрос. Вот, а какого вообще рода ты руководитель отдела? То есть какие тебе в основном задачи приходится решать? В основном именно административные задачи найма, увольнения и всего такого? Или, возможно, ты еще как-то включаешься в продукты, которые тебе приходится делать?
Тут надо сказать, что я работаю в инфраструктуре. То есть я нахожусь внутри платформы, и мои отделы, они занимаются там инфраструктурными штуками. И поэтому... В целом, культура Озона, она больше про продукт, но у нас вот этот продукт, он внутренний, и он в этом плане довольно специфичный. То есть у нас нет там каких-то исследований аудитории, я не знаю, хотя, может быть, и стоило бы иногда ее проводить, в том числе и для инфраструктурных штук. мне нравится думать о том, чем я занимаюсь, исходя из зоны моей ответственности, исходя из того, чего от меня ждут.
А зоны ответственности?
Вот, а зона моей ответственности, она заключается в том, что... Да, и в этом плане очень круто, что я занимаю именно вот это положение, потому что, мне кажется, оно самое консистентное с точки зрения того, чем ты занимаешься. Сейчас объясню. Разработчик, ну или там, не знаю, DevOps-инженер, да простят меня люди, которых я называю культурой, а не профессией, ну или там... дизайнер, кто угодно, да, он отвечает за, ну, некоторый свой проект или некоторый там набор задач, но не может отвечать за то, чтобы там все это в скоупе дало какой-то классный результат. Команда какая-то, она может отвечать там за большой набор этих задач, и их тимлид отвечает за то, чтобы не только эти задачи делались, но еще и они делались качественно, а еще и люди в этой команде чувствовали себя хорошо. А вот руководитель отдела, ну, по крайней мере, в Озоне так происходит, он отвечает за некоторую большую зону. Ну вот в случае с месседж-басом это зона, которая касается там всех асинхронных взаимодействий, ну то есть всего, что проходит там через Кафку. Кроме того, у нас есть еще отдельная зона, связанная там с хранением секретов, и это тоже там большая штука. И вот сейчас так получилось, что я возглавил еще второй отдел, он называется Storage, соответственно, я отвечаю за... объектное хранилище, в общем, все, что там через S3 интерфейс, то есть все файлики, все бэкапы, все картинки, все видео, все, что на сайте есть, а также все документы, какие-то накладные там отчеты, это все хранится у нас в объектном хранилище. И мне очень нравится, что моя зона ответственности, она вот такая самозамкнутая. Ну, то есть я вот полностью отвечаю за это хранилище и с точки зрения того, чтобы оно работало, и с точки зрения развития каких-то инструментов, чтобы разработчики могли в него удобно писать, из него читать, там, чтобы выполнялся SLA. И с точки зрения того, что там вся команда, которая этим занимается, то есть я отвечаю за найм, да, в эту команду, я отвечаю за то, чтобы людям в этой команде было понятно, что они делают, и чтобы они, ну, в моем понимании были счастливы, да, потому что я уже говорил, что в моем понимании счастье — это как раз тогда, когда ты занимаешься тем, что ты понимаешь и что тебе интересно, да, и это тоже вот зона моей ответственности. Естественно, я не могу там за их личные какие-то вещи отвечать, но тем не менее. Поэтому, на мой взгляд, вот моя зона ответственности максимально такая замкнутая, консистентная, и вот есть вот ряд вот этих ячеек, которые полностью мои. А вот если подниматься куда-то выше там в руководстве, то вот мне кажется, что там уже идет такое смещение, то есть вроде бы я занимаюсь там логистикой, например, а что такое логистика, а это там и то, и другое, и пятое, и десятое, а вот это вот можно отнести к логистике, или это больше там к складу относится. Ну, в общем, мне кажется, что там больше таких вопросов, где каких-то, может быть, политических, да, то есть это к нам относится просто потому, что это там политически к нам отнесли, или потому что у нас там есть такая экспертиза этим заниматься. А у меня в этом плане...
Все хорошо и на месте. Хотелось бы поговорить про Урал Digital Weekend. Как вообще случилось так, что человек из Екатеринбурга, который к Перми, насколько я понимаю, никакого отношения никогда не имел в плане родового причастия, организует секцию на Пермской конференции?
Ну, это тоже такая история случая. То есть я уже переехал в Москву, когда мне написала знакомая и сказала: слушай, я вот знаю, что ты любишь и тебе интересно выступать, а тут вот есть ребята, которые организуют техническую конференцию, и у них есть проблема, помоги им, пожалуйста. Я созвонился с ребятами, там вот есть Алексей, главный организатор, собственно, Урал Digital Weekend, и он рассказал мне историю о том, что они запланировали конференцию, и уже там у них подготовка в самом разгаре, и вдруг весь программный комитет технической секции отвалился. Причины были разные, это сейчас не так важно. В общем, он срочно ищет кого-то, кто может вот это подхватить там на каком-то промежуточном этапе и довести до того, что мы эту конференцию сделаем. Ну, и мне показалось это очень классным таким челленджем. Мне было интересно этим позаниматься, и я решил попробовать это все сделать. И мы с тобой познакомились, потому что я от лица Урал Digital Weekend позвал тебя выступать. Я, честно говоря, не помню, ты там согласился еще до того, как я пришел, или уже после. Вот, но, в общем, первый раз мы пообщались именно таким образом. Ну, после того, как мы провели первый раз, мне понравилось, ребятам понравилось, и мы решили продолжить. И вот в этом году... будет уже третья большая конференция Урал Digital Weekend, но еще проходят постоянно митапы под как бы тем же брендом с той же командой организаторов. Я в них принимаю там чуть поменьше участия, ну, в зависимости от темы, но, тем не менее, тоже участвую. И если посчитать там и конференции, и митапы, ну, наверное, уже там второй десяток мероприятий подойдет. Очень классные ребята ее организуют. Я совершенно рад, что я с ними подружился, что я с ними пообщался. Но еще больше я рад, что мне предоставилась возможность возглавить программный комитет технической части и сделать таким технический поток, как интересно именно мне. И вот на последней конференции, если на первой там были какие-то наработки еще до меня, то вот на той, которая прошла в августе 2023 года, технический поток составлял полностью я. То есть я принимал решение о том, кто будет выступать, о том, значит, какие темы мы берем, проводил прогоны, в том числе мы с тобой проводили прогон. Ну, изо всех сил старался, чтобы получилась такая цельная история. То есть у нас конференция, она очень широкая. Ну, если, не знаю, там, фронтенд-конф, он про фронтенд, и даже внутри фронтенда у вас там сколько, 6 потоков? Ну, в общем, какое-то большое количество.
Ну, не 6, ладно, 4.
Все равно дофига. То здесь наоборот, мы типа все, и там и фронтенд, и бэкенд, и operations, и немножечко тимлидство, все пытаемся запихнуть в один поток. С одной стороны, очень большая опасность того, что, ну, это будет скучно. Ну, то есть человек придет послушать там про бэкенд, послушает один доклад, встанет и уйдет. А с другой стороны, это возможность показать вот некоторую широкую историю слушателям, самому составить эту широкую историю. Короче, для меня, наверное, в моем сердечке этот проект занимает очень большое место. И вот если взять всю мою жизнь, всю мою голову, все мои проекты, ну, там, пока отставить в сторону то, что касается семьи, потому что, ну, конечно, там, моя жена, мой сын, это очень важная часть моей жизни, ну, вот всю, там, рабочую часть, то, наверное, работа в Озоне, мой подкаст и конференция Урал Digital Weekend очень сильно борется в моем сердечке за первое место того, чем я хочу заниматься и то, что мне нравится в первую очередь.
Пермь заняла какое-то отдельное место в списке любимых городов России с учетом того, что, я так понимаю, ты уже там с десяток раз туда смотался?
Совершенно точно да. Пермь – офигенный город, там очень вкусная еда, там очень вкусные посекунчики. Но для меня всегда главное, конечно, не место, а люди. И вот ребята, с которыми мы делаем конференцию, ребята, которые приезжают на конференцию, и ты в том числе, для меня тоже ассоциируешься с Пермью, потому что мы там встречались трижды, по-моему, да, ты ездил. Поэтому да, для меня это очень, очень важное, очень теплое, очень хорошее место.
Ты сказал, что у тебя борются вот эти вот вещи за первое место в твоем сердечке. Но вообще со стороны, когда я готовился, выглядит, как будто бы очень много, Вить, приходится тебе делать. Как ты это все вообще успеваешь? И не разрываешься ли ты?
Ну, во-первых, конечно, я успеваю далеко не все, что мне бы хотелось. Во-вторых, я, как говорит моя жена, слишком много работаю, хотя я не уверен, что это так. Ну, давай я попробую ответить так чуть более подробно. Во-первых, мне нравится много времени проводить в офисе. Я обожаю офис Озона. Опять же, у меня никогда в жизни не было такого крутого офиса. Может быть, у какой-то компании где-то есть такой же, но я про это мало чего знаю. И мне очень нравится сюда приходить и проводить здесь время, и рабочее, и то, которое я работаю там над дополнительными проектами. Поэтому я обычно прихожу к 8 утра. Прихожу я к 8 утра тоже не просто так. У меня есть вполне конкретная причина. Дело в том, что у нас офис в Сити, и я из метро прохожу по Афимолу, и там внутри открываются кофейни только в 8 утра. А я очень люблю кофе, и мне очень нравится взять с собой стакан кофе. Вот, и поэтому, когда я прихожу чуть раньше, если я там, не знаю, чуть раньше встал, чуть раньше доехал, и там иду, например, без 10 или без 15, я вот сегодня ради нашего подкаста чуть пораньше приехал, чтобы успеть поработать, и тогда я кофе не беру, и тогда мой день становится чуть-чуть более грустным. С 8 утра я эту историю начинаю, и у меня есть дедлайн, потому что в 9:30 вечера я читаю ребенку перед сном. Вот к 9:30 мне нужно вернуться домой. Почти всегда мне это удается. Вот примерно так строится мое рабочее время с точки зрения того, что я трачу. В принципе, мне этого хватает. Есть люди, я знаю, кто там, не знаю, 14-16 часов в день работают. Нет, я, ну, 14, наверное, да. Да ладно, 16 тоже бывает, но обычно я ограничиваюсь там 13 часами в день мне этого достаточно. Вот это что касается рабочего времени. Что касается того, там, как все успевать в рамках этого времени, это очень сложный вопрос, потому что у меня, как у руководителя и руководителя с большой зоной ответственности, конечно, очень много всего, что мне бы хотелось сделать. То есть, если бы позволяло там резиновое время, я бы совершенно точно там абсолютно все синки по всем проектам внутренним проводил, там общался с каждым человеком, который работает в моих отделах, там раз в неделю one-to-one проводил, ну и там, и много-много чего другого. К сожалению, реальность такая, что это просто физически невозможно. Если умножить количество людей там на получасовые созвоны, получится, что мне не хватит рабочего времени на это. Ну, приходится выбирать. Приходится выбирать какие-то приоритеты. Это тяжело, потому что, ну, конечно, иногда очень сильно хочется, да, есть какой-то там проект, который суперсрочный, который супер надо закрыть, и надо к нему подключиться, чтобы разобраться, что с ним происходит. А параллельно с этим есть еще какая-то активность, которая там очень важна, но не такая срочная, и мне приходится выбирать, что из этого. Я сейчас думаю сделать доклад на TeamLeadConf как раз о том, как именно я этот выбор делаю, пока мне сложно сформулировать это коротко. Вот, но ключевой момент, наверное, такой. Я считаю, что главное, мой ресурс – это люди, и поэтому первый приоритет всегда за людей. То есть, если я выбираю между, например, там, собеседованием и какой-то проектной встречей, я точно пойду на собеседование, потому что то, какие люди работают вместе со мной, то, как они себя чувствуют, то, как они понимают, куда мы двигаемся, это самое важное. Поэтому мой первый приоритет всегда в сторону людей, когда вот есть такая дилемма. Ну, а дальше... Дальше я просто выбираю среди проектов. Опять же, да, есть там проекты более фокусные, есть менее фокусные. Есть там ребята, которые больше ответственности готовы взять. Есть ребята, которых надо направлять. Ну, в общем, здесь уже такая обычная работа. Наверное, я здесь ничего необычного не раскрою. Если говорить о том, как я между там, рабочими задачами и задачами, которые там связаны с подкастом, с конференцией и так далее, переключаюсь. Ну, в первую очередь, я пытаюсь по времени разводить. То есть, опять же, у меня есть вот эти там 2 часа до начала рабочего дня, ну, как бы формального, да, есть там какие-то время выходные. В общем, я стараюсь просто разводить это все по времени, чтобы оно не конфликтовало. Потому что, конечно, принять решение, там, не знаю, провести прогон доклада или проектную встречу очень тяжело, потому что они совершенно в разных плоскостях находятся. Но надо сказать, что, как правило, любые практически встречи, любые договоренности можно, во-первых, сократить, во-вторых, кому-то делегировать, ну, а в-третьих, перенести. Можно это как-то все упихать.
Ты как раз сказал про будущий доклад на TeamLeadConf, но у тебя был вот доклад прошлый про то, как вы прям, я так понимаю, тоже на работе людей организовывали и тимбилдили с помощью игры в Dungeons and Dragons. И на Yatox ты в парном докладе тоже это похоже рассказывал. Я правильно понимаю, что это тоже как часть этого пазла, что ты все время в офисе, тебе там нравится, и поэтому и эту активность я тоже туда затянул?
Кроме того, что мне очень нравится работать на моей работе, я очень люблю настольные игры, и в том числе настольные ролевые игры. Это такой отдельный мир. Если вдруг вы не понимаете, о чем речь, то найдите мою статью или мой доклад по этому поводу, или любую другую статью, любой другой доклад. Поэтому я здесь не буду углубляться в то, что это такое. Но в какой-то момент я увидел в этом своем хобби инструмент для того, чтобы, вот опять же, я сказал, да, что главное люди, и это инструмент, которым можно помочь этим людям делать что-то лучше, чем то, что они делают сейчас. То есть, ну, сплотиться командно, определить, у кого больше лидерских качеств, или, может быть, да просто весело провести время. Ребятам же важно весело проводить время. Вот, и когда я понял, что да, это, кажется, матчится, я предложил это коллегам, и да, это работает. То есть я периодически играю с своими ребятами из своих команд, я периодически играю с ребятами из команд коллег, кто-то ко мне приходит, потому что это прикольно, а кто-то ко мне приходит с конкретной проблемой, то есть я вот в рамках своего такого мини-исследования пришел к тому, что некоторые конкретные проблемы можно решить таким образом, и стараюсь помогать коллегам тоже это делать. Вот были ребята из совершенно там другого департамента, не буду раскрывать подробностей, чтобы их конкретно не вычислили, да, которые ко мне пришли, у них была конкретная проблема. и там за одну игру мы попытались на их вопрос, на вопрос их лида ответить. Ну, кажется, что это получилось.
То есть я правильно понимаю, что у вас не поставлена в озоне тобой эта история на какие-то массовые рельсы, что ты скорее какие-то кейсы решаешь ролевыми играми?
Да, я бы очень хотел.
То есть нет какого-то клуба ДНД, например. Просто вот у меня ребята послушали вот все вот доклады там от тебя, от Никиты Дубко, тоже был доклад про ДНД, и открыли типа в X5 клуб ДНД, где вот каждый понедельник, ну или там какой-то, они собираются, есть ребята, они там придумали свою систему, как делать так, чтобы люди могли спокойно приходить, уходить, и не каждый понедельник обязательно нужно было играть одной компанией. И прям это такая активность внутри. У вас не так работает. Вы прям задачи решаете.
Ну, ты знаешь, я очень хочу, чтобы это работало так, но я не буду врать, пока что на такие рельсы оно не встало. В первую очередь, опять же, потому что, ну, наверное, мне немножко не хватает того, чтобы эту историю додавить. То есть у меня уже есть желающие, уже там есть ребята из HR-ов, которые мне тоже активно помогают. Ну, вот чуть-чуть мне какое-то времени, какой-то приоритетности не хватает для того, чтобы это превратить действительно в какую-то историю на постоянной основе. Но я очень надеюсь, что в этом году мне это удастся.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Я всю там школу хотел быть журналистом. И мы писали в школьную газету, у меня там были еще другие активности с этим связаны, мне это очень нравилось. Я помню, я еще там в классе в 6-м выпрашивал у мамы купить мне диктофон. Это сейчас они в любом телефоне, тогда это была отдельная приблуда, которая, в общем, довольно дорого стоила. Я помню, как я брал интервью у своего школьного директора, чтобы поместить его в школьную газету. В общем, довольно забавные были истории. Но родители убедили меня, что нужна какая-то инженерная профессия. Я пошел учиться на физика. Наверное, моя жизнь могла сложиться иначе, и я бы стал кем-то вроде журналиста. Ну, тем более, что, в общем-то, и мой подкаст — это такой немножечко журналистский в том числе проект. А потом я учился на физика, я учился на физико-ядерщика, и мне это очень нравилось. И если бы я нашел место, где за это еще платят денег, а не 7,5 тысяч в месяц, то вполне возможно, что я бы сейчас был научным сотрудником. Ну, по крайней мере, это одна из тех вещей, которая тоже в моем сердечке большой шрам оставила, потому что мне пришлось это все вырезать, выдернуть, выкинуть и забыть. А если бы ну, как-то по-другому сложилась судьба, может быть, у меня бы это все получилось.
Почему стоит переехать в Екатеринбург?
Наверное, любой человек чувствует там на своей родине какое-то особое вот это ощущение того, что здесь там тепло, здесь там хорошо, здесь там все понятно. И я, конечно, тоже это ощущаю, и поэтому мне очень тяжело быть непредвзятым. Но если стараться быть непредвзятым и попытаться оценить Екатеринбург по отношению там, к другим городам, на мой взгляд, он очень свободный. Ну, по крайней мере, был таким, когда я оттуда уезжал. Есть ощущение, что, к сожалению, это становится там чуть похуже. Но это во всех отношениях. То есть я не говорю там о каких-то аспектах, ну, не знаю, того, что люди выходят голыми на площадь. Такого я не видел. Я говорю о том, что ну, как будто это город, который позволяет тебе заниматься практически чем угодно. И там очень много людей творческих, очень много там изобретателей, очень много ученых. Да, если сравнивать с Москвой, которая, безусловно, там, город возможностей, да, но здесь большая часть возможностей, она коммерческая. Ну, то есть, да, ты можешь заниматься чем угодно, но, скорее всего, будешь заниматься тем, что денежку приносит. Вот в Екатеринбурге такого ощущения нет. Я не знаю, почему. Но мне почему-то кажется, что может быть связано с тем, какие люди там живут. Может быть связано там с тем, что все-таки чуть-чуть другой климат, потому что это там уже за перевалом Уральских гор. Но люди чувствуют себя свободнее, в том числе свободнее вот от собственного желания там заработать денег.
Какая, на твой взгляд, главная проблема современного IT?
Это хороший вопрос, и если бы Глеб не рассказал об этом уже много раз, я бы, наверное, опять рассказал про историю с джунами, но не хочется повторяться, поэтому я попробую назвать другую историю. Мне кажется, что за последние годы в IT появилась проблема, о которой пока очень мало говорят. Эта проблема связанная с тем, что раньше возникали open-source проекты, которые там росли сами по себе и могли развиваться сами по себе, и какие-то компании их покупали и в них вкладывались, потому что это было классно. И это было некоторое единое пространство. Сейчас такое ощущение, что это единое пространство рушится, и в первую очередь по технологическим причинам. То есть да, там есть всякие корпоративные причины, типа мы делаем свою штуку, чтобы не зависеть там от компании X. Но есть еще причины чисто технологические. Мы делаем свою штуку, потому что вот у нас есть какая-то проблема, которую там еще не решили где-то. И таких штук появляется все больше. К сожалению, они все более специализированы. И поэтому я считаю, что главная проблема современного IT – это то, что стало меньше опенсорсных и меньше вот таких глобальных проектов. Ну, слава богу, что есть и обратная тенденция. Есть компании, есть люди, которые такие проекты создают. И я призываю всех такие проекты поддерживать, такими проектами пользоваться и в таких проектах участвовать. Потому что, ну, таким образом мы делаем лучше не только там себе и там своей команде, но и немножечко делаем лучше весь мир.
Супер. Спасибо большое, Вить, что пришел в гости. Напоследок, как обычно, хочется сказать всем слушателям огромное спасибо, если вы дослушали это до самого конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь. И, как говорил Витя, попробуйте где-нибудь хотя бы оставить обратную связь о том, что вам нравится, что не нравится в моем подкасте. Подписывайтесь на все социальные сети и все такое. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока. Большое спасибо, что позвал, Андрей.